Дорогие друзья, сегодня наша страна отмечает государственный праздник. А вы знаете, как называется этот праздник? День народного единства. Но это один из самых молодых праздников российской истории. Но главная его цель – это продемонстрировать и напомнить о важности единства для нашей страны. Но я думаю, что единство важно для любой страны, для любого государства. Важно, чтобы граждане этого государства были едины. И вот сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли о единстве. Вы знаете, когда люди объединяются? Когда общество становится единым? Вот если так историю рассмотреть. Когда происходят глобальные бедствия, да, какие-нибудь катастрофы, а чаще всего, когда происходят войны. Вот если мы рассмотрим историю России, то самые такие яркие моменты, когда проявлялось единство народа, это были войны. Мы в этом году отметили 200-летие войны 1812 года, Отечественной войны 1812 года. И эта история этой войны показывает, насколько общество, насколько население вот, России объединилось против врага. В то время существовало крепостное право, я думаю, мы все знаем из истории, да? И каждый крепостной крестьянин мечтал получить свободу. И любой раб хочет свободу, правильно? Но когда началась эта война, а Наполеон, вступая в Россию, он не раз декларировал о том, что он хочет в России отменить крепостное право. Но русский народ встал на защиту своей родины. Несмотря на то, что на этой родине он был, многие крестьяне были рабами, они не пошли поддерживать армию Наполеона. Они пошли защищать свою землю, свою родину от агрессора. Война, она объединяет людей. В этом очень яркий пример. А вспомним Вторую мировую войну, ну, мы ее называем Великая Отечественная война. Вообще слово «отечественный», вот у нас две войны отечественные, они ярко показывают, что происходит вот эта консолидация общества против врага. Сейчас даже такая есть фраза, что объединить общество может маленькая победоносная война. Сегодня, если правительство какой-то страны не справляется, ну, если это крупная, серьезная страна, если она не справляется со своими проблемами, она организовывает какую-нибудь небольшую войну в какой-нибудь небольшой стране, или африканской, или где-нибудь далеко от своей территории, вот, быстренько там побеждает, и таким образом общество консолидируется. Большая проблема в том, что люди могут объединяться, но зачастую люди объединяются против. То есть люди объединяются против кого-то. Понятно, что логично, что когда враг нападает на родину, ее нужно защищать. И это объединение против врага государства, которое на тебя нападает, это нормально, это естественно. Но когда государство является агрессором, население тоже этого государства зачастую поддерживает, потому что очень легко, гораздо легче объединяться против кого-то, чем объединяться за. В человеческой природе, благодаря греху, есть такое качество и большое желание разрушать. Желание разрушать гораздо сильнее в человеке, чем желание созидать. И человек даже часто не отдает себе отчет в том, что он делает и как он делает. Но наши поступки очень часто, вместо того, чтобы быть созидательными, они разрушительны. Вместо того, чтобы объединяться, мы разъединяемся. Мы готовы бороться за себя, за свои интересы. Мы готовы бороться в нашей жизни против других людей, но мы не готовы защищать ближнего своего. А ведь именно к этому призывает Евангелие. Единство – это необходимая характеристика человеческого сообщества для того, чтобы быть благословенным. Единство нужно людям. Несмотря на то разнообразие, несмотря на ту разобщенность, которая существует, единство необходимо людям для того, чтобы существовать. Отчасти функцию объединителя играет государство, которое объединяет граждан страны для того, чтобы они могли существовать, для того, чтобы существовали определенные законы, для того, чтобы не было анархии, для того, чтобы не было хаоса. И хорошее государство, оно организует и объединяет. Поэтому сегодня мы в нашей стране празднуем День народного единства, потому что мы понимаем, что в единстве сила. И сила государства в единстве. И очень важно, чтобы это единство, как мы уже выше говорили, было не против кого-то, а единство за. За себя, за свою родину, за своих родных и близких, за окружающих. Чтобы это объединение было добрым и положительным. В Священном Писании не раз говорится о единстве. И говорится о единстве не только о единстве государственном, не только о единстве общественном, но говорится о единстве людей верующих. Говорится о единстве христиан, о единстве последователей Иисуса Христа. И когда мы читаем Евангелие, то уже не возникает вопрос, нужно единство или нет. Единство уже для нас является аксиомой. Но самое удивительное, что религиозный мир на сегодняшний день, он, наверное, один из самых разобщенных. Да, существуют разные религии, мы сегодня не будем брать религии, которые никак не связаны с христианством, но в самом христианстве сегодня существуют тысячи течений. Существует множество конфессий, и люди разных конфессий борются друг с другом. Мы в истории знаем, были случаи, когда были крестовые походы. Помните такой исторический факт? Но вначале исторические походы были за то, чтобы завоевать Иерусалим и вернуть Иерусалим как христианскую святыню. Но в дальнейшем были крестовые походы и против христиан. И мы помним ледовое побоище, помните, такая битва была? Это с кем? Кто с кем воевал? Это христиане воевали с христианами. Это русское, на то время в основном православное общество, и воины были православными, воевали с крестоносцами. Как так может быть? И вообще, если так задуматься, неужели такое возможно? Но на самом деле такое возможно. И войны, которые были, и даже вот война с Наполеоном, о которой мы сегодня говорили, это была война христиан с христианами, потому что среди воинов Наполеона вряд ли много было людей, которые не верили в Бога. И все они верили во Христа, но они воевали друг с другом, потому что так произошло. К сожалению, между христианами нет единства. Но можно объяснить, когда разные конфессии, когда существуют различия в каких-то серьезных догматических вопросах, но зачастую даже в самой церкви, в одной деноминации, в одной общине бывает отсутствие единства, бывают расколы, бывают конфликты. И это очень печально. В свое время Августин, один из отцов церкви, сказал очень важные слова, которые, я думаю, что актуальны были, есть и будут всегда. Он сказал так: в главном единство. Да? И все мы понимаем, что в главном единство должно быть в любом случае. Единство в того, в кого мы верим. Единство в понимании жертвы Христа. То есть между христианами в главном должно быть единство. Во второстепенном – свобода. Но во всем – любовь. Человек создал людей разными. Я уже говорил об этом. Мы все разные по характеру, мы разные по восприятию. Мы по-разному представляем, возможно, даже служение Богу. Но в самом важном мы должны быть едины. Да, в чем-то мы можем быть, допускается разнообразие, но это разнообразие не должно быть преткновением ни для кого, потому что во всем должна быть любовь. Если мы в своей жизни будем действовать и поступать согласно этому принципу, у нас не будет конфликтов. И мы будем действительно едины. Едины во Христе. Это то, чего хочет от нас Бог. Бог допустил разобщенность, Бог допустил разобщенность и разнообразие палитры христианских церквей. Но отчасти это Бог допустил, потому что действительно люди разные. Например, церковь в Африке, она в любом случае будет отличаться от церкви здесь, потому что есть определенные условия, есть определенные, даже климатические, есть культурные условия. Церковь в Америке, она отличается от церкви российской. Возможно, какие-то, возможно, вот это разнообразие. Для того, чтобы люди в любой культуре, люди в любой стране, люди с любым, пользующиеся любым языком, могли следовать за Христом. Чтобы для них было понятно Евангелие. Но все-таки в главном христиане должны быть едины. Вы знаете, наверное, символ веры, никейский символ веры, который был принят на Первом Вселенском Соборе, и который объединяет христиан. И самое интересное, что согласно этому символу веры живем мы, евангельские баптисты, живут практически все протестанты, но этот же символ веры, ну, с совсем небольшими изменениями, он и в католической церкви. Этот же символ веры является основой православия. И если так разобраться, то все мы, христиане, какой бы мы деноминации ни были, мы в главном едины. Мы различны во второстепенном. Но главное, почему у нас нет общего единства? Потому что нам не хватает любви. Потому что мы хотим сказать, что мы лучшие, мы более правильные, мы более правильно следуем Евангелию. Нам так хочется всегда сказать. И всегда нам хочется это показать. И всегда сказать, а вы действуете неправильно. А у вас то-то делается не так. Забывая при этом о любви. Вот этот принцип, он должен всегда в нашей жизни помниться и действовать. В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. И вот эти слова, которые сказал когда-то Августин, они имеют четкое библейское обоснование, евангельское обоснование. Когда Христос готовился к Голгофе, Он собрал своих учеников на последнюю тайную вечерю. И несмотря на то, что в течение 3,5 лет Христос ходил с апостолами, учил их, показывал, демонстрировал чудеса и рассказывал притчи, с помощью которых раскрывал многие истины, ученики не были готовы к тому, что предстоит Иисусу Христу. Христос сделал акценты на самое главное. Христос говорит о единстве. И Он объясняет, почему единство нужно. Он показывает, каким образом его можно достичь. Давайте мы его прочитаем, этот отрывок. Мы откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава. Прочитаем с 18 стиха. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 18 стиха. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, и возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них да будет, и я в них». Вот этот отрывок говорит о Божьем единстве, которое должно быть в сообществе верующих людей. Мы видим, что здесь повторяются несколько понятий. И два основных понятия, которые здесь повторяются – это единство и любовь. Это два понятия, которые теснейшим образом связаны. И только в этой взаимосвязи возможно единство. Только в взаимосвязи любви возможно единство. Если будет любовь между людьми, возможно единство. Все любые другие способы достижения единства, они либо временны, так как происходит во время войн, во время каких-то конфликтов, или просто бессмысленны. Это просто люди себя убеждают в том, что единство есть, и это единство разваливается, как только возникает какая-нибудь ситуация, какая-нибудь проблема. Настоящее единство возможно только в любви. И Христос здесь дает очень хорошую иллюстрацию. Очень доступную и очень понятную иллюстрацию. Он сравнивает единство, которое должно быть между христианами, то есть между теми, кто слушал Христа, и тех, кто обратился по слову их, а значит, это и мы, потому что мы обратились по слову апостолов, которое передавалось от поколения в поколение, да? Так вот, это единство, для него самым ярким примером является единство между ипостасями самого Бога. Христос един с Отцом. И это единство, оно неразрывно. Это единство, оно лучше любого цемента, любого клея скрепляет вот этот союз. Единство внутри Троицы. Это для нас самый яркий пример того, каким должно быть единство между нами. И это единство построено на любви. Бог есть любовь. И любовь является этим скрепляющим материалом. Любовь – это тот материал, который может объединить. истинная любовь, которую может объединить, которую может скрепить. Причем скрепить так, что это будет вечный монолит. Мы люди разные. И знаете, представьте себе кирпичную кладку. Когда кирпичи одинаковые, ее легко строить, да? Положили один кирпич, положили другой кирпич, соединили раствором, все красиво. А представьте себе, что у вас нет кирпичей, а есть камни разной формы. И как вам трудно было бы делать кладку из камней, чтобы стена получилась ровная. Но если у вас есть хороший раствор, качественный, то вот эти недостающие углы, которые не дают возможность камни подогнать друг к другу, они могут быть залиты этим раствором, и стена может быть таки ровной. Но для этого нужен хороший, крепкий раствор. Да вот как раз вот этим раствором, этим соединяющим элементом является любовь. Бог возлюбил своего Сына. И через своего Сына Бог возлюбил человека. И возлюбив своего Сына, Бог, Сына возлюбленного, да? Христос, Бог не раз говорил о том, что сей есть Сын мой возлюбленный. Бог отдал его в жертву. Бог любит Сына своего. И Бог любит людей, свое творение. И Бог знает о том, что творение ожидает погибель, потому что творение не послушалось Бога. И вот для того, чтобы сохранить единство, чтобы избавить от того наказания, которое ожидало человечество, Бог по любви отдает Сына Своего в жертву. В Евангелии говорится о том, что истинная любовь – это та, которая отдает себя в жертву. Для нас любовь – это что-то очень в нашем сознании. Любовь – это что-то очень приятное, дающее положительные эмоции. Причем тому, кто любит, и тому, кого любят. Но в жизни это не всегда так. Иногда любовь, она требует жертвы. Любя кого-то, нам зачастую нужно пожертвовать. Пожертвовать своими интересами, пожертвовать своим временем, пожертвовать своими какими-то материальными ресурсами, а зачастую и пожертвовать жизнью. Один из членов правительства Германии недавно взял отпуск. Взял кратковременный отпуск, но не для того, чтобы отдыхать, не для того, чтобы как-то весело провести время, а потому что он знал, что его жена смертельно больна. И вот он взял отпуск для того, чтобы у него взяли почку и пересадили его жене, чтобы его жена могла жить. И вот этот пример, когда человек отдает себя в жертву, в данном случае фактически физически, он отдал себя в жертву для того, чтобы любимый человек мог жить. Вот это настоящая любовь. Когда человек готов пожертвовать. Пожертвовать не тем, что ему не нужно, а пожертвовать то, без чего он не может жить. Все мы любим подарки. Мы любим подарки дарить, но больше всего мы любим их получать. Правда? Я думаю, что нет человека, который бы не любил получать подарки. Но когда мы дарим подарки, что мы дарим? Мы дарим то, что нам не нужно. Например, нам когда-то что-то подарили, какой-нибудь прибор, который нам не нужен, или какая-нибудь техника, или что-то еще, или одежда, которая нам не подошла по размеру. Или мы дарим то, что нам самим необходимо. В нашей жизни часто приходится делать такой выбор. Христос с нами поделился самым ценным – жизнью своего Сына возлюбленного. Бог поделился жизнью Сына Своего. Отдал Сына Своего в жертву для того, чтобы мы, люди, здесь на земле, могли получить спасение. Чтобы нам дать жизнь. Для того, чтобы нас спасти от того наказания, которое мы, согрешив, были достойны. И тем самым Он сделал нас едиными по отношению друг к другу. Эта любовь Божья, она объединила в себе всех христиан в этой жертве, в жертве Иисуса Христа.